11:07 московское время.
Железная логика.
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, добрый день.
Здрасте, Сергей, здрасте, радиослушатели, вот, и те, кто смотрит нас по трансляции, а у нас есть такая видеотрансляция, вот, вроде бы даже она уже началась.
Да-да-да, вот. Вроде идет.
Да, подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика», мне кажется, это без ложной скромности самый интересный телеграм-канал на планете Земля, вот. Хотя, конечно, разные бывают, но тем не менее, это единственный канал, к которому имеет отношение «Железная логика». В Яндекс.Дзене, Ротьюбе и Рутьюбе это Сергей Михеев там, ну и, естественно, Вести ФМ и все, что с ними связано. Вот, ну что, начинаем, так сказать, нашу передачу. Честно говоря, сказать мне сегодня нечего, поэтому что у нас там за новости?
Ну, несколько можно кадров показать интересных. Угу. Минобороны России опубликовала кадры боевой работы специалистов железнодорожных войск Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.
Ну, понятно, да. Да. Молодцы, железнодорожные войска. Ну, ладно, тогда что-нибудь скажу. Да, вопрос тебе в том, а что же делать дальше? Вот сейчас отчитались об освобождении Луганской Народной Республики, да, и возникает несколько вопросов, что же будет дальше. Вроде бы Патрушев тут вот дал, значит, вернее, не дал интервью, а выступил, да, и сказал, что все, значит, цели спецоперации будут достигнуты. При этом он упомянул не только Донбасс, но и денацификацию, демилитаризацию, так сказать, Украины и ее там нейтральный статус, там, ну и так далее, и тому подобное, да, вот, но как это будет практически достигаться, какими темпами, в какие сроки, какими способами, да, остается вопрос. То, что Луганская республика очищена, как бы, да, это, естественно, такой этап спецоперации важный. Кстати говоря, то, что Лисичанск не разрушен, вот, ну, по крайней мере, так вот, значит, ну, то, что касается видео, оно очень серьезная разница, там, условно говоря, с Мариуполем, да, город практически цел, если сравнивать, так сказать, с Мариуполем и некоторыми другими населенными пунктами, это, конечно, хорошо, на мой взгляд, это правильно. Поэтому тоже, когда, так сказать, говорят, что мы их выдавили оттуда, вот, но они ушли, вот, но как бы я не вижу смысла это обсуждать, зато большое количество людей, как бы, и инфраструктуры гражданской остались целыми. Теперь вопрос, что дальше? Вчера я уже говорил, что теперь главное, основное, видимо, ну, вернее, как, психологически важное, это вот Авдеевка, Марьинка, отодвинуть обстрелы от Донецка. Вот, что будет дальше, как бы, является, конечно, стратегически важным вопросом, да. Особенно на фоне различных слухов, которые в том числе в прессе идут, в западные, там, по поводу того, что якобы может быть достигнут какой-то консенсус, по поводу того, что вот какое-то якобы письмо, там, так сказать, какое-то прислали Путину какое-то тайное письмо, чуть ли не от Зеленского, через там президента Индонезии. Не знаю, там, правда это или неправда, что там может быть написано. Вот Патрушев буквально сегодня эта новость пришла, сказал, что все цели спецоперации будут достигнуты. Вопрос в том, так сказать, какими средствами? Я так понимаю, что западники все-таки боятся, что мы решимся двинуться на Одессу и отрезать Украину от Черного моря. Да, там есть два крупных города, Николаев и сама по себе Одесса. Вот, теоретически они могут быть блокированы, и, в общем, на самом деле, тогда все равно, как бы, Украина де-факто лишится выхода к Черному морю, и это будет, как бы, важно. Но будет ли это, не будет, сказать довольно сложно. Вот одновременно с этим, мне кажется, так сказать, есть вопрос о каких-то там деталях, которые происходят здесь, внутри, в России. Я, честно говоря, все-таки не очень понимаю вот мягкости, которые наши власти культивируют в отношении тех, кто отсюда поддерживает, значит, украинскую армию, что, мне кажется, просто, как бы, ну, прямое указание на уголовную статью. Таких случаев несколько. Вот тут показали, как ФСБ вручило предупреждение какому-то там этому самому петуху, который, как бы, да, собирал и переводил деньги в фонд поддержки украинской армии, находясь здесь. Да? Предупреждение, что такое, я что-то не понимаю. Это о чем? Да, как бы, да, что значит предупреждение, да? Может быть, все-таки как-то надо более определенно с этим действовать, да? Ну, хотя, значит, да, тут всякие казусы такие интересные вещи случаются. В нашей практике кого-то сажают за мелкую кражу, а кто-то, значит, профукал там 300 миллиардов долларов и спокойно себе дальше сидит на своем посту, вот, и более того, даже, так сказать, дает указания, там, чем-то руководит, вот, и, значит, строит серьезное лицо, хотя, по идее, мне кажется, тут статья за это самое, за преступную халатность, она прям так и напрашивается. Кстати, интересно, что тут Минфин выступил с предложениями сократить расходы бюджета, вот, на транспорт, на науку, образование, а также на оборону. Мне кажется, самое время сейчас сокращать деньги на оборону, да?
Да.
Самое время на образование тоже. Самое время сокращать деньги. Вот. Еще раз повторю мысль, которую я раньше говорил. Финансисты не должны управлять государством. Бухгалтера должны знать свое место. Вот это вера в деньги, вера в надежные финансовые инструменты, так сказать, в глобальные финансовые потоки, она нас и подвела несколько раз и подведет еще раз. Я не знаю, так сказать, какие еще уроки надо как бы извлечь из всего того, что произошло, да, чтобы это понять. Центробанки, Минфины и прочие, так сказать, бухгалтерские как бы эти самые конторы должны знать свое место. Они должны выполнять политические задачи стратегического свойства, которые им поручено выполнять. Как они будут выполнять, это можно обсуждать. Да? Но в общем и целом, как бы, да, вот эта вот вера в деньги, как бы она Россию несколько раз подвела, может подвести еще раз, потому что, несомненно, некая такая партия, так сказать, примирение любой ценой, как бы она, конечно, у нас существует, давайте скажем честно. Вот она существует, как бы, да, и она там тихой сапой везде какие-то свои интересы продвигает, в то время, когда люди, находящиеся, так сказать, да, на линии фронта, испытывают нехватку в чем-то, как бы, да, и рискуют своими жизнями, и проявляют, так сказать, реальный героизм. Я думаю, что все-таки это крайне важно, да, для того, чтобы у нас не случилось так, как с Афганистаном, когда потом людям сказали, мы вас туда не посылали, не случилось так, как с Первой Чеченской войной, когда сказали, мы вас туда не посылали, и так далее, и так далее. Вот если, значит, государство и хочет понимания с обществом, то здесь должна быть абсолютная честность, что называется, да, в этом смысле. Вот так вот, это так вот в двух словах, если...
Да, Сергей Александрович. Еще командующий войсками Центрального военного округа вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Среди наград, которые были вручены, ордена мужества, медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, за отвагу и орден Жукова. Вот. Да. Еще у нас есть кадры, как вертолет Ми-8 патрулирует побережье Севастополя. И вот, пожалуйста. И видите, люди с удовольствием встречают его и машут. А вы не можете это видеть, Сергей Александрович.
Ничего страшного, да.
Вот,
я верю. Смотрите. Я верю, как они встречают, да. Что они видят, как бы, да, вот, и, да. А это все летает.
У нас не все технологии пока у нас работают, да?
Да, это все здорово, только если бы еще периодически на нашу территорию не прилетали разные беспилотники, так сказать, да, и всякие разные другие средства, которые в основном, конечно, сбиваются наши ПВО, но это означает, что ПВО как бы на 100% не закрывают нашу границу. А вот если прилетит что-то более серьезное, у меня возникает вопрос. Как? Не случится ли еще что-то более серьезное в этом смысле? Вот. Ну и еще раз возникает вопрос, конечно, о режиме как бы, прикрытия нашей границы, а также о вот этих вот многочисленных обещаниях нанести удары по центрам принятия решений. Все-таки мне кажется, что если кто-то что-то обещает, он должен это делать. Вот рано или поздно, или, по крайней мере, очень внятно объяснять, почему это не делается сейчас, когда это будет сделано, так сказать, при каких условиях, и что в этом смысле должно произойти. Правда, но, знаете, так справедливости ради стоит сказать, что какие-то удары по центрам принятия решений мы косвенно наносим. Например, скажем, да, вот этот вот уход «Газпрома» на профилактику в ближайшее время и полная остановка поставки газа по трубе «Северный поток» — это тоже, в общем, конечно, такой намек на все то, что может произойти с Германией и прочее, потому что в этих странах, конечно, особенно в Германии, откровенная паника по поводу того, а что же будет, если все это как-то не изменится к лучшему, но в течение, например, года. Потому что будет, они толком не знают. Все эти разговоры про то, что они решат все проблемы, по большому счету, на мой взгляд, не более чем разговоры. Например, сегодня вот газ по 1800 продается долларов, да, вот, ну и вот эти все разговоры про ограничение цен на нефть и прочее, могут привести к тому, что нефть взлетит там до 300-400 долларов за баррель, вот, и будет вам всем весело, да. В общем, это тоже определенного рода удары по центрам принятия решений, хотя, конечно, такие опосредованные, ну и опять же, вот, только мне пришло в голову назвать это ударами по центрам принятия решений. Пока я другого не слышал, поэтому...
Вы даете это, да, на вооружение нашим коллегам?
Да, все что угодно. Я могу еще и много чего на вооружение дать, как бы, нашим коллегам, вот, но все-таки, так сказать, да, с этими делами как бы, да, надо быть более определенными. И еще раз, вот, да, снабжение, так сказать, нашей армии, как бы, да, всем необходимым есть залог наших успехов, да. Если что-то не получается делать у государства, а я так понимаю, что что-то у него не получается делать, вот, то, несомненно, надо дать абсолютную, как бы, да, возможность это все и помощь, как бы, оказывать добровольцам, да, как он сейчас говорит, волонтерам, которые эту помощь готовы оказывать, потому что, ну, мне кажется, это вот люди, которые абсолютно безвозмездно и бескорыстно, да, вот так вот выполняют свой патриотический долг. На этом фоне еще раз скажу, в то время, когда люди, которые хотят помочь нашей армии, имеют проблемы с этой помощью, да, человек, который оказывал помощь украинской армии, получает всего лишь предупреждение. Вот, всего лишь предупреждение, да, вот, ну, или там, в лучшем случае, кто-то ограничится штрафом, там, в 30 тысяч рублей. Все-таки какая-то здесь нужна, мне кажется, определенность. Или мы занимаемся этим, или мы не занимаемся, или мы делаем вид, что, как бы, ну, все, как бы, там, все по-старому, вот. Ну, тогда давайте всех повозвращаем, всех этих критиков, да, в эфир, как бы, да, и пусть они там сидят и глумятся над нашими военными и так далее, и так далее. Кстати, еще одна важная вещь. Следственный комитет после вот этого обмена 144 наших, так сказать, пленных на 144 этих, как его, украинских пленных, да, начало расследование по фактам пыток. Вот тоже к вопросу о том, кто же находится на той стороне. Пытки на Украине применяются массово. И с 2014 года, как бы, да, таких фактов огромное количество. Вот на той стороне, как бы, значит, находятся, ну, откровенно озверевшие люди, которые практикуют и практиковали раньше, как бы, да, и говорю, в отношении, например, скажем, собственных граждан в том числе, совершенно зверские, так сказать, да, пытки, вот, при этом спокойно говоря о том, что они идут в Европу, что они хотят слиться, так сказать, с этими европейскими ценностями, а европейцы с американцами это не замечают. У меня это вызывает совершенно понятные исторические, так сказать, параллели. Исторические параллели с тем, как пытали людей в Третьем Рейхе. В конце концов, Украина же, как бы, да, с придыханием относится к этому, так сказать, опыту. Исторические параллели с тем, значит, как пытали людей те же самые американцы во Вьетнаме, как бы, да, в Корее, в Ираке и в Афганистане. Вот, то есть для них это тоже все совершенно нормально. И в конце концов, исторические параллели с тем, что творилось в той же самой Европе во времена там той же самой инквизиции, как бы, или многое другое. То есть действительно Украина в этом смысле сливается с Европой, а все остальное осыпается как-то, как это самое, как шелуха. Вот, я абсолютно уверен, ну и все, что я знаю об этом говорит, так сказать, мы ничем подобным, как бы, не занимались и не занимаемся. Вот, ни в годы Великой Отечественной войны, ни сейчас. Вот, поэтому разница есть серьезная. Как можно помогать, кстати говоря, или сочувствовать, или, так сказать, да, даже проявлять нейтралитет к людям, которые в отношении пленных, а иногда, так сказать, гражданских людей применяют самые зверские пытки, ну, для меня лично непонятно. Вот, однако же такие, так сказать, выродки у нас есть, скажем так честно. Вот, поэтому я думаю, что думать об этом имеет смысл, и наказывать их надо достаточно, мне кажется, жестко. Вот, а вот эти все предупреждения, это все можно, знаете, так сказать, это все сортир на гвоздик повесить, честное слово.
Да, Сергей Александрович, ну что ж, есть, конечно, вопросы, да, по этому, да, поводу. Недостаточно, может быть, какая-то жесткость проявляется, принципиальность. Нет, и последовательность.
Я бы так сказал, даже не жесткость. То есть здесь не нужно ни жесткости, ни жестокости. Просто нельзя жить в параллельных мирах, понимаете? Вот если вы уже определили, что вот поставлена задача, она должна выполняться, делайте все для ее выполнения, для выполнения этой задачи. Вот, собственно, и все. Вот. А когда вы позволяете, как бы, какую-то вибрацию за спиной у тех, кто находится на линии фронта, вы их предаете де-факто. Вот так вот. Тогда зачем тогда все ваши эти самые, все ваши декларации, вот, о том, что вот, мол, так сказать, да, это очень важно, как бы, вот, герои там и все такое прочее, да. Героям надо помогать. Ну, это так просто, к слову.
Да. Есть кадры, как российские военные врачи из состава медицинского отряда специального назначения помогли жителям ДНР, попавшим под обстрел ВСУ. Около 10 человек, в том числе детей. Их доставили военнослужащие Народной милиции ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ и националистов жилых домов республики. Один из снарядов попал в подвал, где прятались мирные жители с детьми. Специалисты вооруженных сил России оказали первую врачебную помощь, а также ввели обезболивающие и другие препараты. Далее они передали пациентов бригаде скорой помощи для дальнейшей эвакуации в специализированное медицинское учреждение. Ну, в общем, К сожалению, вот обстрелы, я так понимаю, ДНР пока продолжаются, хотя вот ЛНР удалось освободить.
Ну, освободить удалось, но обстрелы все равно будут, потому что вот по городу Стаханово в ЛНР полетела ракета, точку. Ну, в общем, это уже все так, понимаете, такие вот, ну, так сказать, суровые будни войны, в которых вот постоянным составляющей, к сожалению, является абсолютная беспощадность к жителям мирных городов и сел со стороны украинских вооруженных сил. Причем интересно, что, собственно говоря, они сами говорят, что, мол, это украинские граждане. Мы не признаем ни ДНР, ни ЛНР, как бы ни Россию на этих территориях. Это украинские граждане. Ну и одновременно с этим они их убивают. Украинские граждане, не украинские, им совершенно все равно. Кстати говоря, тут вот в Лисичанск попала, все-таки решилась приехать группа журналистов из Франции, да, в одного из телеканалов, да, и они были очень удивлены тем, что практически все, с кем они разговаривали, говорили, что они рады приходу русских. Вот, да, это, конечно, никак не укладывается это, в мозги европейского обывателя, как бы, и всего того, что ему рассказывают про то, как бедная Украина, как бы, да, страдает от страшной России, и как там все, буквально все, от мала до велика, все стонут от российской оккупации. Вот, ну, показали они что-то вынуждены были показать, как бы, ну, я думаю, что это, в общем, хорошо. Вот, так или иначе, как бы, я думаю, что информация все равно проходит туда, на запад, ну, потихоньку, может быть, там по капле. Вот, но это правда, по крайней мере, на этих территориях никаких, так сказать, проукраинских симпатий на самом деле никогда не было, да и сейчас нету. А сейчас нету и подавно. Вот и все. И это в том числе реакция, между прочим, на то, как с 2014 года украинская власть обращалась с этими людьми. Если бы действительно, как в свое время Порошенко говорил, мы у себя, говорит, на Украине построим такую жизнь, что все обзавидуются, так сказать, и захотят вернуться. Вот. Или, как говорил Зеленский, что он мирным путем очень быстро решит конфликт на Донбассе. Кто знает, может быть, действительно все эти люди бы взяли бы и сказали, не-не-не, мы хотим на Украину, мы хотим быть украинцами, мы нам на это украинские паспорта. Но они говорили одно, а делали, так сказать, совершенно другое. Вот поэтому, как бы, да, и такая ситуация. Вот. А обстрелы этих мирных жителей, ну, это стало, к сожалению, обычным делом. К сожалению, такая вот тяжелая рутина.
Ну да, но сейчас украинцы уже пытаются даже обстреливать какие-то наши территории.
Ну, я уже
сказал.
Хотя
американцы, да. Насколько я слышал, по крайней мере, официально запретили им это делать.
Нет, американцы не это сказали. Они сказали, что они взяли обещание. С украинских властей, что украинские власти не будут использовать американское оружие для обстрела российской территории.
Ну да.
Вот что они, так сказать, сказали. А все остальное нет. Они не считают, что это нельзя.
Я имею в виду, что это же, скорее всего, вот такое дальнобойное оружие. Это
это летели конкретно вот. Летели, значит, эти вот в прошлые разы это были ракеты «Точка-У» в первую очередь, да, советского еще производства. Это были беспилотники «Рейс» Ту-143, по-моему, да, называются они. Вот, и это были, ну, единственное, что, да, такие более мелкие беспилотники, так сказать, сбрасывавшие там эти боеприпасы, наверное, не иностранного производства, но, скорее всего, не это самое, не американского. Но это, сути дела-то, не меняют, вот в чем дело, да. Ну, хорошо, сегодня вот они такими ракетами обстреливают, ну, а туда они, туда, как бы, на этот самый, на Донбасс, они поставляют эти американские системы оружия, потому что американские и все европейские системы оружия там, вот, на линии фронта, они используются активно по стрельбе по ДНР, ЛНР и в том числе по гражданским кварталам. То есть там они как бы там они убивают простых, так сказать, мирных людей. Американские ракеты, французские, так сказать, пушки, вот, и все остальное, да. Вот. Что касается обстрелов наших территорий, там периодически случается, то в основном, насколько я, по крайней мере, слышал, да, насколько я знаю, как бы, да, это в основном все-таки это украинское-советское оружие. Вот. Вот так вот.
Да, надо отметить, что в Одессе там пляжи оградили сеткой, я так понимаю, это потому что мины, да, и опасно плавать, но одесситы не хотят слушаться, вот они, видите, ну вы не видите,
серьезно, ну, не надо.
Кадры, прям женщина идет через пляж.
Да, жалко, конечно, я не вижу.
Купаться в заминированное море, получается, вот. Я вам поверну, вот смотрите, ну, если она идет. Он, оп, и пролезла.
Ну, наши люди, понимаете, вот
да,
в чем дело.
Все-таки наши, да?
Ну,
Одесса.
Да, конечно, да. Наши люди. Наши люди будут смотреть на приближающийся цунами и делать это самое фотографии с ним, да?
Конечно.
Вот. Ну, а потом женщина может, там, я на мине, так сказать, да, или еще что-нибудь в этом роде.
Ну, а ведь, наверное, вот эти вот противокорабельные мины, они не срабатывают от пловца.
От женщин.
Тем более
не
от женщин.
Не знаю, трудно сказать, да. Мне кажется, пробовать не стоит.
Ну, конечно,
Пробовать не стоит, но, в принципе, конечно, их можно заметить, наверное, издалека. Это большие, старые, советские, так сказать, мины, вот, которые не заметить, так сказать, сложно. Но вот, кстати, вопрос по поводу тоже этих мин. На самом деле, как бы... Значит, Украина обвиняет Россию в том, что Россия не дает вывозить зерно, значит, из Украины. И вот там все тоже вокруг этого острова Змеиный, там были пляски всевозможные. Теперь на Змеином нет наших вооруженных сил, вот, а зерно, однако, не вывозится. Почему? Потому что, на самом деле, украинские власти, они еще в начале конфликта выпустили в Черное море огромное количество мин. Вот, и ходить просто опасно, вот, особенно вот в тех местах. Вот, им говорят, давайте разминируйте, они вот не разминируют. Между прочим, по поводу острова Змеиный и по поводу всяких разных фейков. Украина признала, что никакого флага украинского на острове Змеиный никто не поднимал. Вот они, после того, как мы оттуда ушли, они, значит, распространили как бы информацию, что вот, мол, украинские войска высадились там и подняли украинский флаг. А сегодня говорят, нет, никаких войск там нету, никто не высаживался, а якобы с вертолета они сбросили украинский флаг, который потом кто-нибудь поднимет. Вот, почувствуйте разницу. Вот, это я к вопросу о, там, что называется, правдоподобности всей той, всех тех сведений, которые приходят из Украины. Мы уже помним, как, значит, вот эта вот уполномоченная по правам человека Денисова там призналась в том, что она выдумывала просто-напросто вместе со своей дочерью все случаи изнасилований, которые приписывали российским военнослужащим в Буче. Теперь вот, оказывается, флаг. Ну, не то чтобы подняли, а вот, ну, как бы сбросили. Да и то, что сбросили, тоже неизвестно. Сбросили, не сбросили, пойди проверь, да? Вот, а насчет вот этой вот Бучи, ну, действительно, это тоже, как бы, между прочим, привет всем тем здесь, кто, как бы, ну, почему-то, этих людей меньшинство, но почему-то они, как бы, склонны доверять тому, что приходит с Украины. Ну, вот они сами опровергли, да, вот все эти обвинения российских военнослужащих в каких-то диких изнасилованиях детей и так далее. То есть, конечно, это они все придумали. А зачем придумали? Ну, Денисова прямо сказала, придумала она для того, чтобы, так сказать, разбередить сердце, что называется, европейцев и американцев, чтобы они дали все то, что нужно дать, деньги, оружие и так далее, и так далее. Но это было вранье. Вот, то есть нормально, да, как бы. Распространяли массово все эти сведения, оказалось, что это вранье просто.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский, Сергей Александрович.
Да.
Юлия Тимошенко тут вдруг появилась, заявила о неприемлемости для Украины любого мирного соглашения с Россией. Она обвинила Москву в затягивании конфликта, чтобы усугубить противоречия внутри НАТО. Ну, просто сам факт того, что она вдруг появилась, интересно.
Ну и ладушки. Я думаю, что они тоже появляются, знаете, на фоне всяких разных слухов о том, что якобы Зеленский готов пойти на какой-нибудь компромисс. Я не знаю, готов он там, не готов. Я думаю, что не готов скорее, потому что, я говорю, им управляют, в первую очередь, американцы и британцы. Но когда, например, скажем, Юлия Тимошенко или там Петр Порошенко начинают говорить о том, что мирные соглашения неприемлемы, я думаю, что это означает только одно. Означает то, что внутри украинского общества пошли какие-то и политикумы вот этого, пошли какие-то слухи, что Зеленский на это готов. И самое время Тимошенко и Порошенко выступить как самые ярые национальные патриоты, вот, на всякий случай, для того, чтобы потом Зеленского обвинить там в предательстве или что-то в этом роде. Вот. Ну, а что там, так сказать, на самом деле происходит? Ну, довольно трудно сказать. А им просто надо о себе напоминать. Потому что надо сказать, что Зеленский, конечно, их всех-то задвинул. Вот, задвинул, как бы, это самое, за, как это сказать, на задний план, как их не видно. Вроде как Порошенко как раз пытался олицетворять из себя человека, который, значит, представляет интересы наиболее радикально настроенных националистов украинских, ну, в большой политике. Вот, а оказалось, что он, ну, где-нибудь там на вторых ролях. Теперь вот такой Зеленский-ЛЖ Дмитрий наших времен. Кстати говоря, я думаю, что его запросто можно сравнить с этим клоуном тоже из прошлого, да, который тоже был ставленник, так сказать, иностранцев, в первую очередь поляков, но которые его использовали, и до какого-то момента он так это пытался героически держаться, вот, а потом взял как бы и сдулся. Сначала один сдулся, потом второй сдулся. Вот, ну и вот тоже тут и еще один комик. То, что он сдуется рано или поздно, для меня как бы не вопрос. Вопрос, в каком виде это произойдет. Но и всякие Тимошенки и Порошенки, они, я думаю, тоже на это рассчитывают и этого бы хотели. Да, и для этого надо все время напоминать о себе, чтобы, если что-то случится, сказать, ну а я-то вот здесь, так сказать, да кто еще, если не мы? Вот. А так вот, я говорю, даже вот их там, на них это обращать внимание, что-то они там сказали, там, что-то они там это самое. Да какая разница вообще? Там как бы у них вот особенно Порошенко, Тимошенко, там Зеленский, все, там своя жизнь. Да, они там друг с другом бодаются, и, конечно, я говорю, Порошенко этому обидно. Но вообще все это скучно, если честно.
Но, тем не менее, я вот думал, куда же делась Тимошенко? И вот тут вдруг...
Она просто стареет и скоро умрет. Вот вы говорите, куда она делась?
Да. Ну, что
ну конечно, говорить? Но она уже старая тетка, елки-палки. Ей уже сколько лет-то в обед там, да? Уже никому она не нужна, и если так называть вещи своими именами, это самое, все, ее, я говорю, пик ее славы прошел.
Она... Ей 61 год.
А?
Я уверен, она еще лет 40.
Что мне сказать,
что
она молодая тетка, что ли?
Ну, 61 год.
Не, ну она молодая, по-вашему?
Ну, она не старая.
Молодая такая. Была, не молодая, это да. Называется, да. Вот и все. Пик ее, так сказать, политической карьеры прошел. Все, звезда ее, так сказать, навсегда закатилась. Янукович немножко ее подкачал, когда взял и смыслом, когда взял и посадил ее. По политической статье при этом, да. И она стала там на какое-то время героиней. На елке она там висела на этом Майдане в 14 году. Ну, в смысле, ее портрет. Но, в общем и целом, конечно, все это фигуры такие из прошлого. Из прошлого, даже внутри украинской политики. Поэтому, ну, вот она что-нибудь скажет. Если только, они ждут только одного, чтобы, значит, этот самый Зеленский взял и вот как-нибудь так это серьезно, так сказать, обделался. Вот. И тогда, глядишь, так сказать, им что-то и светит. Но я думаю, что ей ничего не светит ни в каком практически случае.
Есть такая американская политик, Тулси Габбард ее зовут. Она служила в Ираке, воевала, и поэтому ну, заслужила определенное уважение общественности. Была членом Палаты представителей США от Гавайев. Там она в Гавайях, на Гавайях живет. Вот. И она очень жестко высказалась по поводу Украины и по поводу американского правительства. Она сказала, что Соединенные Штаты и правительство Соединенных Штатов спонсирует ручной режим в Киеве, который все больше напоминает диктатуру, причем на всех уровнях. Вот. И что, ну, надо с этим быть поаккуратнее.
Она какой партии принадлежит?
Она была демократом.
А сейчас?
Сейчас она свободный художник, насколько я понял. Но я думаю, что все равно она как-то с демократами сотрудничает.
Ну, понятно, да. Но дело в том, что нарастает в Штатах, я так понимаю, как бы непонимание всего того, что американцы делают в отношении Украины, потому что Байден все вообще оправдывает Украиной и Путиным. Кстати, вот то, что он это делает, я и до этого говорил, у этого есть определенный ресурс, несомненно, но этот ресурс ограничен, он не абсолютный этот ресурс. Ну, вот сваливать всю вину на Путина, на Россию и войну на Украине, вот. Но здесь даже хуже, здесь есть и обратное действие. Еще немножко, я думаю, будет перейдена линия, после которой как раз вот попытки все сваливать на Украину будут работать, начнут работать против Байдена и против демократов. Может, даже уже начали работать, я не знаю, да. Это для этого надо очень хорошо, так сказать, чувствовать там и знать американское общество и настроение. Вот потому что, когда слишком долго все это вот перекладывают на какую-то одну там эту причину, то рано или поздно это начинает вызывать раздражение и обратную реакцию. Обратная реакция начинает идти. Я не исключаю, что такие высказывания, это, да, обратная реакция. Эта обратная реакция будет выражаться в простых вещах. Да, начнут замечать то, чего раньше не замечали. Потому что, действительно, если говорить там о демократии и прочее, конечно, никакой демократии на Украине нет. Ну, смотрите, простая вещь. Зеленский запретил все оппозиционные партии. Вообще все.
Да.
Вообще все.
Как
больше...
вам такая демократия, да?
Как,
да?
Вам, хочется спросить, американцы и Байден, как вам такая демократия, да? Запрещены все политические партии, большое количество оппозиционных политиков сидят в тюрьме, вот, некоторые из них убиты, вот, большое количество выдавлено из страны, их как бы нет на Украине, полностью как бы уничтожена оппозиционная пресса, никаких оппозиционных средств массовой информации на Украине не осталось, вообще ни одного, просто ни одного, да, вот, ну и плюс ко всему, как бы, да, есть еще такой периодический бытовой беспредел, вот, который тоже достаточно хорошо фиксируется всякими социальными сетями и так далее, да. Там, ну, те же самые такие беспредельничающие какие-нибудь военные, которые приходят, отбирают, так сказать, все, что хотят, там, еще что-нибудь в этом роде. Вот. Ну, и при этом Зеленский, которого смыслом накачивает постоянные его вот эти вот видеомосты, что называется, и связь его с европейскими, американскими политиками и с той же Америкой. На фоне чего, как бы, да, происходит то, что происходит. Кстати, интересно вспомнить по этому этому поводу некоторые прогнозы и аналитику, которая давалась еще вот летом, осенью прошлого года. Вот, еще до всех этих военных операций и даже до декабря и выступления Путина вот, на тему этой геополитики. Многие на Украине говорили, что у Зеленского ну, как бы падают рейтинги, это было правда. И другого варианта, кроме как установить диктатуру, у него нету. Вот кому интересно, кто, так сказать, у кого есть силы не только смотреть на экран в режиме реального времени, но и еще что-нибудь там анализировать, можете покопаться в статьях, в том числе украинских экспертов, да, ну, скажем, там, годичной примерно давности, и вы увидите, что там довольно много было таких вот прогнозов, что на самом деле Зеленский все ведет к диктатуре. Почему? Потому что у него другого выхода нет. Для него обострение ситуации, да, может быть как смертельным, так и выгодным одновременно, да, в зависимости от того, как будет развиваться событие. Вот. И многие говорили, что, значит, грядет диктатура Зеленского, несмотря на всю комичность, так сказать, его фигуры, а, на мой взгляд, он до сих пор остается довольно мелким человечком, которого случайно забросило наверх, и говорит, такой вот такой себе вот лжедимитрий, да, но немножко в таком даже более таком комичном выражении. Вот. Но, тем не менее, говорили о том, что вот тенденция свидетельствует, что все оппозиционные партии будут вытеснены, запрещены, вот, всем открутит голову, и это единственный способ, который позволит Зеленскому управлять страной. И так оно и сейчас и происходит. Да, можно все валить на Россию, говорить, что все это из-за России, но в итоге вот этот прогноз странным образом сбылся. Странным образом сбылся, да, и я не исключаю, что где-то у кого-то в каких-то планах именно так вот все это и выглядело, да, включая это обострение и все, что с ним связано. Да, она уж говорит о демократии, мне кажется, совсем не приходится. Но возвращаясь к этой Тулси Габбард, вот, она просто назвала вещи своими именами. Я не знаю, насколько это может подействовать на ситуацию, значит, в самой Америке, но я думаю, что чем дольше Байден будет говорить, вот, Путин, 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 Украина, 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 Путин, Путин, Россия, Россия, Путин, Путин, все это из-за Путина, Путина, тем, так сказать, ему будет сложнее, на самом деле, это все вытягивать. Вот. И тем больше будет раздражение по этому поводу. Это раздражение, оно придет к одному. Они начнут замечать то, что раньше замечать, так сказать, пытались не замечать.
Да, ну вот интересно, насколько она высказывает вообще совершенно непопулярную точку зрения, которая еще до какого-то времени была маргинальной. Возможно, но сейчас нет.
Я так скажу, не то чтобы она не популярна, а просто эта точка зрения, она была не принята вот в этом самом демократическом мейнстриме. Потому
типа маргинализирована.
Да, потому что на самом деле, как мы понимаем, мы же не знаем реального общественного мнения в Штатах по этому поводу. Да? Большинство американцев, наверное, вообще ничего по этому поводу не думают. Ну, просто ничего не думают, и все. Вот им это до лампочки. А из тех, кто интересуется, на самом деле мы не знаем, как они на самом деле ко всем этим делам относятся, потому что они позиционируют себя в первую очередь по отношению к вот этой, значит, к вот этому, так сказать, дихотомии, к этому противопоставлению демократов и республиканцев Байдена и Трампа. Вот они по этой линии, на самом деле, разделяются, в конце концов, да. Вот. А если судить по этой линии, то рейтинги Байдена невероятно низки. Вот, они не повышаются пока, да, и сколько бы он ни повторял про Путина, и, значит, и Россию, и Украину, пока там никакого повышения рейтингов Байдена нету, и вот из этого можно сделать косвенный вывод, что на самом деле мы имеем дело с анализом фактически навязанного демократами там информационного мейнстрима, то есть основной повестки дня информационной, да, да, в ней действительно такие мнения как бы не приветствовались, но в общем и целом, что думают американцы, неизвестно.
Вести ФМ.
Да. Сергей Александрович, Марина Овсянникова, помните такую? Она на Первом канале устроила акцию, выбежала в студию во время прямого эфира.
Угу.
Вот. Она покинула немецкий телеканал «Вельт», написала, что наш трехмесячный контракт завершился. Тут вообще все прекрасно, трехмесячный. Продолжаю двигаться дальше, написала она в Инстаграм.
К звездам.
Ну вот да. И на самом деле это удивительная и незавидная, конечно, судьба, учитывая то, что ну, она многое потеряла, я так понимаю. Ну, работу, по крайней мере, точно, что-то еще возможно.
Ну, я думаю, там неплохая была зарплата на Первом канале.
Да, она уехала, и все мы думали до какого-то времени, что таким образом она смогла устроиться, потому что ее там что-то Макрон с ней разговаривал, хвалил ее. И я думал, что он составит ей какую-то протекцию, она сможет работать или еще что-то. Но ее взяли, получается, лишь на 3 месяца. На 3.
Так нет, ее ж выперли там отовсюду. Откуда можно выпить. Она пыталась устроиться в самые разные места, мы уже об этом говорили, отовсюду ее гнали. Значит, украинцы, которые находятся там в Европе, а также те, которые там в интернете, значит, это самое, бушуют, они ее всеми грязными словами, так сказать, обозвали и продолжают обзывать, вот, и так далее. То есть никто, она своей глупой совершенно, так сказать, выходкой, она себе не снискала их любви. любви, не снискала их расположение, а в итоге не смогла там даже и устроиться. Этот Вельт ее фактически, так сказать, не взял на работу. Что такое 3 месяца контракт?
Испытательный срок.
Для стажера, да, испытательный срок. И в итоге это закончилось. Она может рассказывать, что она двигается дальше и все такое прочее. Ну, куда она дальше двигается? Дальше, так сказать, в сторону помойки. Дальше в сторону жизни, там, на пособие и все, что с этим связано, да. И все, как мне на что больше будет накачивать губы, как бы, да, и подправлять сиськи, как бы, да, и дальше, и все, и все, все, в общем, этим примерно и закончится. Я думаю, для многих из тех, кто у нас вот в таком, значит, там, в таком пребывает оптимизме по поводу Запада, это хороший пример. Человек жил здесь иллюзиями о Западе, человек жил здесь в интернет-сетях и, значит, в кругу своих кухонных знакомых, у которых Запад — это, значит, край, напоминающий рай, у которых, как бы, вера в демократию, как бы, это что-то подобное, ну, какое-то религиозное секте, да, такому сектантскому убеждению, у которых, так сказать, абсолютная убежденность в том, что вот такие там и нужны, да, что там, а уж денег там это просто куры не клюют. В итоге что? В итоге глупая выходка, про которую, которая здесь не принесла, это, так сказать, тоже ни чести, ни славы, по крайней мере, такой какой-то, знаете, серьезный, положительный, да, а там она просто оказалась никому не нужна. Те, чью любовь она хотела снискать, ее все равно ненавидят, потому что надо знать, что такое политические украинцы. Я не знаю, что вы должны сделать для того, чтобы им понравиться. Ничего. Вот. Ну, не знаю, может быть, застрелиться, и то они просто плюнут в вашу сторону, как бы, и больше ничего не скажут. Скажут, я стреляюсь, потому что я русский, потому что я живу в России. Бу-бум, так сказать, да. Вот. Но они плюнут, так сказать, на вас, и все, в вашу сторону. Скажут, га-га-га, и все. И пойдут дальше это самое. Жрать, пить, так сказать, и еще что-нибудь там делать, так сказать, да. И Украина понадусая. Вот, это, знаете, как Невзоров тот же самый. Вот он все, значит, критиковал, как бы, и что? Он, его очень полюбили украинцы. Не, он спрятался в Израиле, вот, сидит там, как бы, да, никому, в общем-то, по большому счету, не сильно нужный, а украинцы все равно поливают его грязью, говорят, вот ты был доверенным лицом Путина, и вообще, так сказать, мы тебе не верим, и так далее, и так далее. Это вот незавидная судьба тех, кто, вот, мне кажется, с дуру, да, на эмоциях что-то такое, так сказать, сделал. И вопрос в том, что я говорю, а многие из них просто живут в иллюзиях своего кружка знакомых, своего, так сказать, кружка в интернете, вот, своих каких-то, так сказать, сказок, рассказываемых друг другу там за бокалом вина на этих самых там, да, я уж не знаю, что они там пьют, как бы, да, ну, вино, наверное, должно быть французское, так сказать, да, вот, это самое, на кухнях. Эти люди просто не видят жизнь такой, какая она есть, вот в чем проблема. А жизнь, она очень как противоречивая, и, вот, знаете, хвалить тоже за все, как бы, нашу власть там, это бессмысленно. Но при всем при этом надо видеть некую грань, за которую нельзя переступать. Вот ее судьба пока, по крайней мере, незавидна. И я не думаю, что она там будет какие-то звезды хватать с небес. Потому что, если честно, она даже с точки зрения пропаганды не сильно нужна. Все, она отработанный номер. Ее один раз показали, как бы, с этим плакатом. Если бы она здесь каждый день бы выскакивала на Первом канале с этим плакатом, ну, было бы интересно. Вот. Или еще что-нибудь в этом роде. Или бы ее, например, посадили бы в тюрьму. Вот ее посадили бы здесь в тюрьму, как бы, да, вот, и дальше было бы, она бы там мучилась, так сказать, и они там приезжали бы корреспонденты, вот это было бы интересно, или бы она устроила бы какой-нибудь акт самосожжения, но это не очень интересно, потому что это быстро закончится, вот, а так вот она уехала туда, ну и все, она больше никому не нужна. Ну, а что с ней делать-то, вот, если честно?
Но на самом деле, вот тот факт, что ее вот так вот ею попользовались и выкинули, мне кажется, это не на пользу идет европейцам и американцам, потому что все видят, как они относятся к вот такого рода людям, и в следующих уже не будет, которые повторят. А ну, так бы они могли о ней хотя бы для примера об одной как-то так позаботиться, чтобы другие тоже захотели повторить ее подвиг.
Могли бы, но не стали.
Но вот я тоже удивляюсь, почему нет? Это же не супердорого,
ну, мое личное дело, мое личное мнение. На самом деле в этом и есть настоящий европеец, в этом и есть настоящий человек Запада. Объясню. Это все мыслится в рамках бизнес-схемы. В рамках бизнес-схемы, которая это политика тоже для них является неким бизнесом, в рамках бизнес-схемы с политическим уклоном Овсянникова отработанный, как бы, стрелянный патрон. Все, она отработанный продукт. Что с ней делать, непонятно.
Но другие не пойдут. Это не укладывается в бизнес-схему.
Ну вот не пойдут, но это означает, что вот у них
Значит, вот такой
короткий, так сказать, взгляд на эти вещи. Просто они, как бы, я еще раз говорю, наша вот какая-то странная постсоветская убежденность в том, что они считают нас за равных, да, я даже не понимаю, на чем она базируется. Вот на каких фактах? Ведь, в конце концов, любое знание, оно так или иначе должно базироваться на опыте. На каком-то опыте, на каких-то фактах, да? На каких фактах базируется убежденность там условной нашей, как бы, либеральной оппозиции, что она представляет из себя ценность для там условного Запада, и что они относятся к ним как к людям? На каких фактах это
Может
базируется?
Может быть, на книгах Пикуля? где описывалось, как наш Горчаков едет и свободно говорит на всех языках, и все думают, ой, он, наверное, европеец.
Да, ну вот, вот Пикуль, во-первых, писал, так сказать, художественную литературу.
Ну, какая вот, разница?
И Горчаков не был оппозиционером.
Ну, не совсем, да.
Да, за Горчаковым была Российская империя, как бы, да, возможно, поэтому его уважали. Пока за ним были, так сказать, это самое, пушки, так сказать, корабли, как бы, и эти самые солдаты Российской империи, его уважали. А сказал бы он, так сказать, что, типа, я отрекаюсь от этой империи, я теперь, как бы, никакой не Горчаков, так сказать, а даже, наоборот, Жан какой-нибудь, да? И где бы он кончил свою жизнь? На помойке. Ну, на помойке. Да. Вот, собственно, и все. Вот это правда. А все остальное — это интеллигентские, так сказать, значит, сказки поздних этих самых 80-х, там, 90-х годов и так далее, и так далее. Да, могли бы, я согласен. Но, видите, они настолько пренебрежительно к этому относятся, и они понимают, что этого товара, как бы, у них под руками достаточно. Опять же, вон целая Украина. Им больше это все не нужно, как бы, да. И для них это... Они носятся с этим только, вот только для этого. Почему они, например, скажем, того же Навального выпихнули обратно из Германии в Россию? Ну, потому что в Германии он был не нужен. Просто не нужен, и все. Вот, а вот в тюрьме в России, ну, это еще можно. Тут еще эта история с продолжением. А, значит, в Германии вот все, например, все эти навальнисты, которые уехали, например, туда, ну, вот что они там? Ну, они что-то пишут в своих там этих самых каналах. Ну, в общем-то, на самом деле, сказать, чтобы они там звездили и были бы в какие-то на первом плане этих каких-то политических, значит, новостей, нет.
Но, я так понимаю, им-то как раз есть на что жить.
Интересно. Ну, им есть на что жить. Да. Им, видимо, что-то такое подкидывают. Ну, а вот с этой Овсяниковой, так сказать, да, не это самое, что называется, не стряслось. Да и тоже, как бы, особо сказать, чтобы они там как-то особо развернулись, чтобы там прям вот что-то было, какое-нибудь там «Радио Свобода», там, или как в советское время. Ну, нет, этого нет. Даже в советское время, как бы, мне кажется, там предатели они больше ценили, потому что Советский Союз был более закрытая система. Вот, оттуда было тяжелее, так сказать, это выскочить. И поэтому такие люди, наверное, чуть больше ценились. Вот, хотя огромное количество, между прочим, советских диссидентов моментально были брошены и потеряны после распада Советского Союза. Они тут же вообще оказались никому не нужными. Очень большое количество этих людей. Вот, некоторые из них вернулись в Советский Союз, как бы, но все, там они больше оказались не нужны. Вот это простая вещь. Этих людей используют. То есть там нет, на самом деле, уважительного отношения на равных. Есть отношения, значит, хозяин использует рабочую силу. Есть отношения, так сказать, покупатель использует купленную им вещь. Она сломалась, ее выбросили. Или, грубо говоря, так сказать, появилось что-то новое. Вот я думаю, что это должно быть уроком для многих, потому что, еще раз повторяю, вовсе не обязательно разделять, там, например, скажем, значит, это самое, мое мнение, да, и вовсе не обязательно, как бы, да, быть каким-то, знаете, ультрапатриотом. Вовсе не обязательно хорошо относиться к Путину, но думать и видеть мир таким, какой он есть, желательно. Желательно, да, так сказать, и в том числе желательно, как бы, да, повышать свой собственный образовательный уровень, потому что, мне кажется, у многих людей типа Овсянникова, если честно, они вообще вот живут, ну, вот сиюминутным таким клиповым мышлением. Они себе внушили, что, значит, вот здесь все не так, а там все так, и этого им достаточно, знаете, как символ веры. Вот, знаете, есть молитва у православных христиан, так сказать, да, которая называется «Символ веры», в которой, как бы, ну, по пунктам излагаются все те основные, так сказать, основополагающие вещи, в которые верит христианин, да. Подобные это аналоги, они есть в некоторых других тоже религиях. Вот, а у этих вот есть своя религия, значит, она, вот, там, символ веры там такой, значит, в России все не так, на Западе все так. Значит, Россия – это, значит, страна с историей второго сорта, значит, Путин – тиран, так сказать, я его ненавижу, ну и все, и достаточно. Больше ничего не надо. Но, если честно, это, знаете, это даже для тоталитарной секты очень примитивно. Очень примитивно и очень, ну, скажем так, очень поверхностно, очень неглубоко, но я вот просто знаю огромное количество людей, ну, вернее, как, не огромное количество, а достаточное количество людей там в том же интернете и в тех же тусовках, которые вот, они реально мыслят не дальше вот этих вот там 3-4 пунктов. Вот дальше этих 3-4-5 пунктов они как бы не мыслят, это для них все зафиксировалось в голове, как бы. Дальше они хотят думать ни о чем. Они не хотят анализировать историю, они не хотят анализировать современность, будущее, им это не интересно, они хотят ни во что вникать. Дальше все. Вот если вы, так сказать, на этой стороне, значит, я, значит, то вы сам с нами, как бы, а если нет, то вы не с нами. Я не хочу ни о чем больше думать, ничего признавать там, и так далее, и так далее. Но это, знаете, примерно то же самое, что, например, говорит там, что в Америке все плохо. Там, в Америке все абсолютно плохо, все плохо, у нас все хорошо. У нас все хорошо, все всегда было хорошо, все всегда есть хорошо, и все всегда будет. А в Америке все плохо, все плохо, все плохо, и всегда было все и будет плохо. Вот наши оппозиционеры, типа Овсянникова, это вот такая позиция, только наоборот. И то, и другое просто глупость, да, и к реальному, так сказать, к реальной жизни имеет такое очень отдаленное очень отношение.
Да, в любом случае, сейчас она возвращается в Россию.
Да что вы говорите?
Да, да, да. Дело в том, что ей нужно будет сейчас попытаться отстоять родительские права в суде. У нее 11-летняя дочь, муж хочет оставить ее себе.
А муж-то здесь?
Да, он сотрудник телеканала Russia Today.
Да что вы говорите? Просто какая-то,
бывший,
так сказать,
муж, точнее,
какая-то долгая
муж.
Дорога в дюнах. Такой был сериал советский.
Да, и вот. И она считает, что дочь должна жить с ней.
In the United States of America.
Да. Ну, я не знаю, где.
Потому что она сейчас... Democracy.
Да. Так что, Сергей Александрович, вот такие дела. Но мы сейчас должны сделать в любом случае небольшую паузу и вернемся.
Железная логика. Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Гриневский в студии. Сергей Александрович.
Да, продолжаем разговор.
Продолжим, да? Я предлагаю поговорить о том, как реализуются санкции против России. В «Шпигеле», в немецком издании, вышла целая статья про это. Оказывается, всю политику санкций разрабатывает и следит за ее реализацией специальный штаб в Брюсселе во главе с шефом аппарата Урсулы фон дер Ляйен. Вот, он работает, его зовут Зайберт, он работал с ней до этого в Министерстве обороны Германии. Идея создания такого органа появилась после поездки в Москву главы ЦРУ Билла Бернса в ноябре прошлого года, из которой он вернулся уверенный, что масштабная атака России на Украину неотвратима. Бернс поделился своими ожиданиями в Брюсселе, куда прилетел прямо из Москвы, и решил, что нужно скорейшим образом готовить санкционный ответ Евросоюза. И она была прежде всего вызвана опасениями европейцев, что США начнут действовать самостоятельно, не учитывая мнения и интересы европейских компаний. А в Вашингтоне аналогичную работу возглавляли зам госсекретаря и зам помощника президента по нацбезопасности, который отвечал за санкционную политику в администрации Обамы еще. Вот. И к середине января согласованный по обе стороны океана план был готов. Вот. И именно такая подробная предварительная проработка позволила, когда началась специальная военная операция России на Украине, ввести санкции против России с небывалой для Евросоюза стремительностью.
Ну, косвенно это говорит только об одном, что на самом деле Запад готовил вот всю эту операцию, да, и они говорят, ну вот мы были уверены, что Россия нападет, а может быть все наоборот было. Они были уверены, что необходимо спровоцировать Россию на нападение или напасть первыми. Вот, собственно, и все. Ведь я думаю, что, например, скажем, если бы украинская армия первая начала боевые действия на Донбассе, а нам пришлось бы отвечать, в принципе, реакция была примерно точно такой же. Поэтому я думаю, что эти вещи, они такие обоюдоострые. Потому что рассказы о том, что вот они начали готовиться еще зимой, за несколько месяцев до этого, вот, причем после визита, значит, начальника ЦРУ, вот, но это может трактоваться как то, что они были уверены в том, что Россия нападет, а может трактоваться наоборот. Это они сами готовили всю эту ситуацию, но при этом Россия там опередила их на несколько дней. Как было на самом деле, вот честно скажу, я вот не знаю. Просто не знаю, как бы, и знать не могу. Я думаю, что имело место и то, и другое. Чаще всего, как бы, да, эти, значит, потоки в политике и в истории, они идут или параллельными курсами, или навстречу друг другу. Вот. Но факт остается фактом. Значит, ключевым стал визит начальника ЦРУ. Вот. При всем при этом Европа боялась, что американцы могут не учитывать интересы. Они и так их не учитывают, честно говоря. Я не очень понял, в чем, собственно говоря, выразилась в итоге самостоятельная политика Евросоюза. Вот она в чем выразилась?
В том, что, кстати, Евросоюз жестче по России работает, чем Соединенные Штаты.
Ну и хуже для себя.
Хуже для себя,
хуже
но и жестче.
Себя, хуже, да, для себя. Из чего можно сделать вывод, что в конечном итоге довольно противоречивые заявления. Все равно Евросоюз наступает сам себе на ногу. Все равно, так сказать, Евросоюз, так сказать, сам себе вредит. Вот. Но вот он вредит, потому что он это сам решил, а не потому, что это делают американцы. Довольно странное заявление. В конечном итоге мы вот что видим. Америка решает свои задачи, платит за это Европа. Вот, собственно, все. Потому что я до сих пор уверен, что Европа никаких своих задач в данной ситуации не решает. Ну, предположим, они получат обкромсанную, истощенную войной, как бы жутко коррумпированную и находящуюся под диктаторским властью Зеленского Украину. И что? В чем будет выгода?
А согласитесь, еще до какого-то времени было даже невозможно представить себе словосочетание «диктаторская власть Зеленского».
Да, невозможно, но вот они довели, так сказать, это дело. Но оно в итоге все равно, я говорю, в итоге оно так или иначе лопнет. Он не доведет это вот, он не сможет, так сказать, потому что он просто не тот человек, не сможет довести это все до такого конца. Это все будет, все равно это все в трагефарс какой-то выльется. Вот. Но в итоге, а что же она получит-то, да? Невероятно подорожавшие ресурсы, жутко обострившаяся ситуацию с точки зрения безопасности, ну и какой-то кусок Украины, который сама же еще и должна будет восстанавливать, это Европа, если вдруг что, да? И что, в чем дивиденды? Исторический выигрыш в чем? В чем победа? В демократии? Или, ну, в чем, какая там демократия, что там должно, так сказать, случиться? Ну, то есть, в конечном итоге, все равно вот все эти заявления, они выглядят какими-то, знаете, какими-то слегка полоумными, да? Когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите. Вот. Значит, они гордятся тем, что они создали этот штаб, которым управляет Урсула фон дер Ляйен. Вот. Они при этом как бы выступают чуть ли не жестче, чем американцы. Ну и в первую очередь сами себе как бы и вредят. Что они получат в итоге, совершенно невозможно понять, потому что одни только заклинания. Это важно, мы не можем дать Путину победить, это очень важно. Мы избавимся от зависимости от России. Ну, получит зависимость еще от кого-то. Дело в том, что о независимости совершенно точно речи не идет. Почему? Потому что в итоге Европа не станет независимой, ей все равно нужны ресурсы будут, да. А в промышленности получит массу проблем. Производство, как я уже говорил, начнет перебираться в другие края. Вот, значит, многие вещи, видимо, как бы ударят по карману обывателей. Ну, собственно, и все. А, значит, в качестве, так сказать, итога, ну, фетиш в виде того, что мы отстояли демократию в Киеве, которой там никогда не было, и не предвидится. Вот. Так что, ну что ж, они координируют санкции. Замечательно. Если бы весь мир состоял только из них, ну да, можно было бы поплакать по этому поводу. Но, в общем, это не так.
А, да, Сергей Александрович, и, значит, как они объясняют, операция того масштаба, которая началась, специальная военная операция, они рассчитывали, что она будет идти в пределах Донбасса, но та операция, которая началась, стала шоком. Эффект этого шока способствовал тому, что имеющиеся до того колебания между европейскими странами и в Соединенных Штатах были отброшены. Одним нажатием кнопки «старт», как пишет Шпигель, активировали самый полный вариант санкций в самое короткое время. Причастные к процессу, правда, признают, что эффект пока меньше ожидавшегося, но уверены, что это временно. Будучи полностью отрезанной от западных технологий, Россия станет по нарастающей терять способность к развитию. Вот.
Может быть, так сказать, что-то в этом роде и получится. Но мне, кстати, интересно вот что. Когда они говорят, что они были уверены, что военная операция ограничится Донбассом, это еще один плюс в пользу той теории, что именно они собирались начать войну, а мы должны были отвечать. Потому что я не очень понимаю, как будут эти слова. Они были уверены, что операция граничит с Донбассом. А еще такая уверенность проистекала? Я, например, помню как раз наоборот, что они везде публиковали карты и планы, что вот здесь вот мы заходим, так сказать, с севера, а вот здесь вот мы ударяем с юга, а здесь будет десант. Не очень понимаю, как бы в таком случае, как это можно объяснить, их уверенность в том, что операция должна ограничиться Донбассом. Объяснение может быть только одно. Они сами планировали начать там наступление, спровоцировать украинскую армию для наступления, а потом, да, как бы ответные действия России трактовать как военную операцию, как войну. И здесь как раз все укладывается, между прочим, таким довольно неожиданным образом, как раз укладывается в ту версию, которую нам официальная российская власть как бы, да, сообщает. А официальная российская власть сообщает нам вот что. Что на самом деле сама украинская армия планировала начать наступление на Донбассе, а вот сдержать Россию от ответного удара должны были бы санкции со стороны Запада. Получается, что вот ровно так, как говорит Путин, ровно так, как говорит, так сказать, там, Лавров и все остальные наши официальные лица. Вот так вот получается. Если действительно они думали, что все ограничится Донбассом, тогда как раз оно так и выходит, как Путин говорит, да, что это означает, что на самом деле Запад, значит, подталкивал Украину к началу вторжения на Донбасс, наступление на Донбасс, а вот Россию удержать от ответных действий или ограничить ответные действия должны были как раз планировавшиеся санкции. Там как раз все складывается, мне кажется. Я не очень понимаю, что здесь за откровения такие, да? Как раз они вообще в пользу кремлевской версии работают, а вовсе не против ее, да? Но это первое. А второе, Что касается того, что там будет, что будет, посмотрим, да, что будет, посмотрим, потому что, когда говорят, да, вот результат пока не такой, какой он есть, но то, что мы отрежем Россию от технологий, рано или поздно, как бы, ударит по ней, и она что, и будет с ней что. Главная эта цель, на самом деле, это смена политического режима на такой, который будет абсолютно лоялен Западу. Вот эта цель просматривается. Мне кажется, пока с трудом, и технологии здесь ни при чем, да, это первое. Или там, скажем, еще более масштабная цель, там какая-нибудь гражданская война внутри России. Вы думаете, она может случиться из-за того, что, значит, Запад перестанет поставлять технологии? Не знаю, тоже пока, я, честно говоря, сомневаюсь. На мой взгляд, единственный реальный шанс того, чтобы это случилось, это предательство и раскол внутри российских элит. Вот другой, на самом деле, другого способа для вот, обеспечения того, о чем мечтает Запад, я лично не вижу. В конце концов, 91-й год – это было именно то. Вовсе не кончились у этой самой Советского Союза ни армия, ни нефть, ни газ, ни металлы, как бы ни электричество, ни еда даже не кончилась, хотя да был дефицит. А что произошло? Прошло раскол внутри правящей элиты. И разные ее группы стали бороться за власть. Вот это и привело к 91-му году. На фоне, да, определенных проблем в экономике, это правда, но эти проблемы, на вот, я лично уверен, не были фатальными. То же самое произошло в 17-м году, во время февральской и затем октябрьской революции. Да? Вовсе не кончилось, как бы, у Российской империи там ни пшеница, ни, это самое, ни пенька, ни лес, там, да, ни рыба, вот, ни мясо. Не кончились они совсем, как бы, да. Вот. И нельзя назвать катастрофическим положение армии. Это после уже, знаете, в советской историографии там, положение российской армии было катастрофическим. Да вовсе нет. Вовсе не было он катастрофическим. Потому что на самом деле территория Российской империи не была оккупирована. Война, между прочим, Российской империи велась на территории других государств. В основном, там, кто не помнит, да? Так вот, Первая мировая война, она велась не на территории Российской империи. Ни одна часть Российской империи не была оккупирована. Поэтому никакого такого катастрофического положения на самом деле не было. А что было? Была борьба за власть внутри правящей российской элиты. И именно эта борьба за власть сначала, так сказать, да, привела к отречению Николая II, а потом к октябрьским событиям. Вот что случилось. Поэтому не технологии, как бы, здесь будут играть ведущую роль, а совсем другие вещи. Вот. Поэтому ограничения, так сказать, технологий или образа жизни должны, по идее, повлиять на обострение борьбы внутри российской элиты. Вот. Но это пока, как бы, да, не происходит. А что касается технологий, это вещь наживная.
А я вот хотел сказать, вот в Северной Корее же ограничения на технологии не повлияли на жизнь элиты?
Вот повлияли только как бы, Ким Чен Ын, насколько я понимаю...
Справляется как-то с ними, да?
Да, справляется путем жесточайших репрессий, насколько я понимаю. Там никому в голову не приходит, значит, качать права. И все, и технологии никакие не нужны. Это первое. А второе, что, так сказать, просто наши элиты более избалованные, менее контролируемые. Нам говорят авторитаризм. На самом деле в России нет авторитаризма в таком виде, который бы, скажем, действительно жестко, так сказать, форматировал всю жизнь. Настоящий такой авторитаризм, он не дает ни одному из членов элиты ни вздохнуть, ни выдохнуть. И этот человек понимает, при настоящем авторитаризме понимает, что если он будет вести себя не так, как надо вести, как бы никто не даст ему возможности высказываться, тратить деньги не туда, куда он тратит, и так далее, и так далее. Поэтому в России это как раз, наоборот, промежуточное положение. Я думаю, что здесь вот, как бы, да, может быть, не хватает этого авторитаризма в той критической ситуации, в которой, как бы, да, некоторые, так сказать, моменты нашей жизни находятся. Вот. Тут такая вот штука. Ни два, ни полтора. Я, кстати, считаю эту ситуацию, как бы, ну, не очень правильной, потому что для того, чтобы получить результат, все-таки где-то в каких-то вещах надо проявлять больше принципиальности и жесткости, а попытка вот все время так по-мягкому так все разводить, она может в итоге привести как раз к иллюзии того, что вот это все можно расшатать. Или действительно к реальному расшатыванию. Потому что, например, тот же самый 17-91 год, они случились на фоне демократизации жизни. В 17-м году как бы, это случилось на фоне как бы, значит, введения парламентаризма, появления, так сказать, избираемого парламента. Да, как бы, и вот эти, вот, например, скажем, бесконечные дебаты в Думе, они очень серьезную роль сыграли в расшатывании политического режима в России, особенно в критический период, там, когда страна воевала. Та же самая ситуация была в 91-м году. Там 5 лет, точнее даже 6 лет почти практически этой перестройки, ну 5 лет, будем считать, полноценные, да, они привели к расшатыванию как бы, ситуации, демократизация привела, так сказать, к расшатыванию ситуации. ситуации. Вот. И закончилось это внутриэлитным переворотом. Не было никакой революции, был внутриэлитный переворот. Так же, как в феврале. В феврале произошел внутриэлитный переворот. Да, вот, вот такие дела. 17-го года, я имею в виду. Поэтому вот это и есть, так сказать, главная, на самом деле, главная проблема. А что касается технологий и прочее-прочее, ну, во-первых, знаете, опять же, этот мир не состоит только из Запада. Да, Запад держит, значит, первое место в развитии технологий, это так. Но кроме него, да, есть и много других возможностей эти технологии развивать. В конце концов, наша страна несколько раз в истории доказывала, что она может и сама многие вещи, как бы, да, контролировать, развивать, если будет на то соответствующее желание, установка, показания и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, что как раз вот, когда я говорю, как бы, о том, о необходимости большей принципиальности в каких-то вопросах, я именно это имею в виду, да. Ставьте задачи, эти задачи должны выполняться любыми способами, которые к выполнению этих задач ведут. Ну, кроме совсем уж каких-то, знаете, каких-то там, да, этих самых страшных, там, разрушительных и прочее-прочее. Поставьте задачи, задачи должны выполняться, а не ждать вот бесконечно, как бы, ну, то ли получится, то ли не получится и прочее-прочее. Как раз вот это вот не два, не полтора, она и дает надежду Западу на то, что можно как-нибудь будет с этим справиться. Это первое. А второе, а сам-то Запад что, думает, что на него это все не повлияет или как? Вот Россия отрежет технологии. А Европа отрежет от дешевых ресурсов. Уже отрезали.
Уже отрезали. Уже сейчас может быть риск деиндустриализации Европы,
да,
из-за этого.
Да. Европа уже отрезана. Россия еще непонятно как и когда. Там еще бабушка надвое сказала. А Европа уже сейчас. Прошло всего 5 месяцев. Европа уже отрезана от дешевых ресурсов. Их больше нету. В значительной степени процветание Европы после распада Советского Союза было обеспечено двумя факторами. Дешевыми ресурсами с территории бывшего Советского Союза, да, и появлением огромного рынка сбыта. Нельзя его недооценивать. А Россия, а я уж не говорю там про бывший Советский Союз, это огромный рынок сбыта. Что там ни говорите, как бы это огромная территория, это огромный рынок сбыта, это сотни миллионов потребителей вот, для европейских товаров или для товаров под европейскими брендами, вот, или так далее, и так далее, и так далее. Вот. Сейчас, Европа уже отрезана от дешевых ресурсов из России, благодаря этому вообще все ресурсы в мире подорожали, и пока, как бы, честно говоря, не видно это самое перспектив подешевления. И Европа, хотите не хотите, а лишается российского рынка. Разговор о том, что он маленький, что у нас всего 140 миллионов живет, вы знаете, это оставьте для бедных, что называется, да? На самом деле это важный рынок. Это важный рынок для Европы, для европейских брендов, для компаний, так сказать, для, и для американских в том числе, и для большого количества транснациональных компаний. Это важный рынок. Важный рынок, да? Ну и плюс там всякие кумулятивные, там, вернее, так, всякие сопутствующие вещи, типа там лишились потока туристов из России, значит, дальше, лишились притока денег из России, как бы, да, потому что многие каналы перекрываются, лишились притока тех самых олигархов, которые перевозили огромное количество бабок туда, как бы, да, жили там и все такое прочее, вкладывали в бизнес европейский отчасти. Вот всего этого нету, поэтому разговор о том, что как будто бы это все действует в одну только кассу, в одну сторону, это, ну, мягко говоря, выдавать желание. Желаемо за действительное. И кто и на кого это как бы быстрее подействует, еще большой вопрос. Потому что увеличение себестоимости европейских товаров мы видим уже сейчас. А это прямой удар по производителям. Прямой удар по производителям означает прямой удар по рабочим местам и все, что с этим связано. Вы уже это имеете. Это будет только развиваться. Это будет только развиваться. И чем это закончится, для вас неизвестно. Что касается технологий, значит, для России. Во-первых, у России есть ресурсы, которые не позволят там умереть с голоду. Вот. А во-вторых, значит, запас, определенный запас, грубо говоря, вот этих товаров и технологий, он есть, он будет какое-то время работать. А за это время, в принципе, да, я надеюсь, по крайней мере, будут, значит, проводиться поиски альтернатив, замены и разработки собственные. Это очень... Вот это самое важное сейчас. Вот это самое важное. Разработки, собственные рабочие места, собственная научно-техническая школа, ну а на втором месте уже все остальное, там поиски новых поставщиков, там тот же параллельный импорт. Кстати, параллельный импорт — это тоже такая вещь, которая не может быть самоцелью. С одной стороны, уже сейчас мы знаем, что довольно много товаров начало заходить в Россию, как бы, да, в обход этих самых санкций. Слушайте, сама Европа продолжает покупать российские нефти, газ, так сказать, в обход там санкций, многих вещей других, да. Но да, про другие страны я вообще не говорю. Попытка, между прочим, там того, тех же вот этих самых, значит, западников построить под свою линейку, эту самую, под свою, так сказать, руку, Африку, Азию и Латинскую Америку провалились. Провалились. Давайте называть вещи своими именами. Вот. Мы просто сконцентрированы на Брюсселе и Вашингтоне, но попытки весь мир построить под американские и европейские санкции провалились. 5 месяцев прошло. На самом деле, как бы есть определенные ограничения, но нету единодушия по этому поводу. Но вот выступление Зеленского перед Африканским Союзом, это был полный провал. Его отслушало 3 человека, один из которых, там женщина, в конце сказала, что хватит нам мозги пудрить, мы знаем, что Украина на стороне наших бывших колонизаторов, которых мы ненавидим. Об этом украинские СМИ не очень любят распространяться, но это так. Зеленский добился выступления перед Африканским Союзом, есть такое объединение африканское, да? В реальности это было видеовыступление, на котором присутствовали 3 человека. Да, вот этот вот председатель этого самого союза, еще, так сказать, 2 человека. Одна из которых, женщина, в конце сказала, что, знаете, мы тут все это прослушали, но на самом деле мы прекрасно знаем, что такое Россия и что такое Запад. Запад — это бывшие колонизаторы, вот, и все. Мы их, так сказать, как ненавидели, так и ненавидим.
Ну, кстати, я хочу добавить,
до свидания, мистер Зеленский, и все.
В Африке живет 1 миллиард человек, и вот этот Африканский союз, который объединяет чуть ли не все страны Африки, это мощнейшее объединение. Мы просто... у нас очень западноцентричное мышление. Да. Мы себе представляем Европейский союз, то го-го. Так да. Вот, Африканский союз — это
что
тоже
я,
очень серьезно.
Что я не устаю говорить? Наша традиционно мы все время слушаем, что же сказали в Брюсселе и Вашингтоне. Даже продолжая, даже фактически находясь с ним в состоянии войны, мы слушаем только об этом, только это, мы обсуждаем только это. Миллиарды людей, огром, там сотни стран находятся вне нашего, так сказать, поля зрения, да, и сводится это фактически мы поддерживаем вот этот вот геополитический расизм Запада, обсуждая только это. Обсуждая только то, с кем там пообщался Зеленский. Какой еще президент микроскопической европейской страны туда приехал? А то, что Западу не удалось заставить Латинскую Америку, Африку и Азию присоединиться к санкциям, мы вообще этого не видим. Как будто бы этого нет. А не удалось. Поэтому тут такая штука. Мы живем в таком мире, в котором одностороннее битье палкой по голове у Запада уже не получается. Может, это было когда-то, когда была британская колониальная империя, так сказать, какая-нибудь германская, французская, там еще какая-нибудь. А сейчас нет. Сейчас этого не получается. И мы еще только будем когда-нибудь там страдать от нехватки технологий. А Европа уже сейчас, отрезана от дешевых ресурсов. И пока никаких перспектив возврата до кризисной ситуации у нее нету. Какие перспективы возврата? Нету. Где ваши ветряки, где ваши зеленые технологии, где ваши солнечные батареи, приливные радиостанции? Все накрылось медным тазом. Приходится расконсервировать угольные шахты. Самое грязное топливо, какое только есть. И где там все эти экологические активисты? Что-то их не слыхать. Плевать на все, на них всем стало, как бы, никого этого самого. Почему? Потому что, когда жрать захочется, ты начинаешь забывать про все эти вещи. Ах, экология, ах, бедная, так сказать, атмосфера. Это летом не будут работать кондиционеры, а зимой не будут работать эти самые печки. И все. И все. И тут наступит момент истины. Он уже наступает. Уже наступает, как бы. Поэтому, да, санкции не являются, так сказать, пустым местом, да. Несомненно, как бы, да, это будет влиять и на нас. И это ставит перед нами очень серьезные задачи технологического плана, как бы. Но европейцам не удастся сделать вид, что их это не коснется. Уже коснулось. Вот другое дело американцев. У американцев есть все это. У них есть своя нефть, есть свой газ, есть свои, так сказать, металлы, правда, не в достаточном количестве, но тем не менее, да. Вот у них все это есть. А платят пока за все это европейцы. Глупые, так сказать, да, погруженные, как бы, в свои собственные иллюзии и перманентный гомосексуализм европейцы. Давайте, рассказывайте себе вот эти вот ваши мечты про то, как вот Россия сейчас вот развалится, без технологий, все заплачут, так сказать, и прибегут к вам. Вот я думаю, что ситуация, конечно, не идеальная для нас, но она не идеальная и для Европы. Причем, еще раз повторю, Европа платит за американские эксперименты. А американцы, это самое, в очередной раз ведут войну в Европе, как бы и наживаются на этом, наживаются. А там побольше глупых европейцев, которые будут побольше слушать еще более глупых украинцев. Вот, и глядишь, так сказать, да, счастье к ним придет. Счастья в Европе не будет. Европа входит в глубочайший период глубочайшего кризиса. Потому что никакая, даже победа Зеленского на Украине ничего этой самой, как бы, Европе не даст.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. Сергей Александрович.
Да.
Россию еще довольно серьезно сейчас обвиняют в том, что голодает Африка. Вы знаете.
Еще просто. А кто обвиняет? Африка обвиняет, нет?
В западных странах часто, в западных СМИ встречается такое мнение, да, что резкий рост цен на все виды продовольствия начался после 24 февраля 2022 года. Правда, они упускают почему-то из виду, журналисты, последствия коронавируса, да и дальнейшее вообще разрушение цепочек поставок, которое скорее случилось по вине западных санкций.
Ну вот это просто ложь, понимаете, это вот откровенная пропаганда, потому что на самом деле для этого, опять же, это, знаете, рассчитано на лень обывателя. На лень обывателя, потому что обыватель, конечно, вот он не любит разбираться вот в вещах. На самом деле, достаточно просто взять и поднять статистику, ну, условно говоря, за последний год, да, например, за год-два, и вы увидите, что рост цен на продовольствие начался значительно раньше. И действительно, вообще, одной из серьезных причин торможения мировой экономики и роста цен на многие, как бы, да, товары, услуги и прочее-прочее являются ковидные ограничения. Кто их придумал, эти ковидные ограничения? Вот помните, когда здесь был этот ковид, как бы, да, вот в этой студии тоже, да, я говорил, что слушайте, ну не надо поддаваться этой панике, да, давайте выработаем оптимальный, так сказать, подход. В гробу мы видали все эти рекомендации, это Всемирная организация здравоохранения. Нам важно, что будет с нами, с нашей экономикой. Вот сколько раз я это говорил, в том числе здесь, там, не знаю, на меня раз 100, наверное, да. Вот, и, кстати говоря, периодически по этому поводу тоже там меня там критиковали и прочее, прочее, прочее. Но в итоге, вот на самом деле, даже эти иностранные эксперты признают, что вот эти ковидные ограничения по всему миру стали одной из причин вообще дикого торможения мировой экономики. А куда сейчас делся этот ковид? Он где? Вы серьезно считаете, что вот эти прививки, что ли, его это самое, как бы...
Извели.
Извели. Мне кажется, это неправда просто-напросто. Это просто неправда, да? Откуда он взялся, куда он делся, а в итоге мы имеем, так сказать, очень серьезные изменения конфигурации, как бы, да, экономической и политической, в том числе даже в мире. Вот. Может быть, вообще спровоцировали вот эту войну на Украине для того, чтобы затереть, как бы, вот эту вот, вот эту глобальную ситуацию с ковидом, чтобы перестали задавать вопросы по поводу того, откуда он взялся, этот ковид долбанный, да, как бы, так сказать, кто его, как бы, изобрел, и как все это, и для чего вообще все это закрутили. Может быть, вообще все вокруг этого крутится? Я про мировой заговор, да. Да, про него, да,
ну,
про
я
него.
Я понимаю, это лучшее, да. Что мы можем, да, сказать. Да?
Я как раз про него, потому что я как тогда говорил, так и сейчас говорю, я своей позиции не изменил. Я считаю, первое, происхождение этого вируса ковидного крайне, скажем так, таинственным, я очень мягко, да, скажу, да, первое. Второе, я считаю реакции, так сказать, на вот эту антиковидную борьбу крайне неадекватными, преувеличенными, раздутыми, в первую очередь, средствами массовой информации. И третье, я считаю, что наша здесь реакция в стране могла бы быть гораздо умнее, потому что в значительной степени она диктовалась рекомендациями глобальных внешних институтов и нашей попыткой соответствовать этим рекомендациям. Да, в какой-то момент мы взялись за голову и стали искать какой-то компромиссный подход, но в общем и целом мы шли в русле рекомендаций глобальных институтов. Результат, в том числе для нашей экономики, очень неприятный, очень неприятный. И в мировой экономике все вот это вот замедление, рост цен, он был, вообще есть, конечно, там вообще большие кризисные явления. Некоторые считают, что на самом деле 2008 года это было вхождение в большую там длительную глобальную, так сказать, рецессию, как говорят, да, в длительный кризис. Но ковидные ограничения очень серьезно ударили по всем экономическим процессам. И кто знает, может быть, вообще все это обострение ситуации на Украине, да, было спровоцировано как раз для того, чтобы замылить все эти факты. Благо идиотов, типа вот, так сказать, политических украинцев там, или поляков, достаточно для того, чтобы, как бы, да, поднять вокруг этого такой градус, так сказать, и уровень эмоционального напряжения там, и все, что с этим связано. Ну так вот, рост цен на продовольствие начался задолго до 24 февраля. Задолго до 24 февраля. Это первое. Спровоцирован, да, был, да, в значительной степени вот этими ковидными ограничениями и разрушением цепочек поставок, да. Вот. И третье, на самом деле, как бы, да, вот эти все претензии, там, условно говоря, так сказать, Европы от имени Африки, но они не подтверждаются претензиями самой Африки. Да? На самом деле, с Африкой, с самой, как бы, Россия готова и устанавливает, и имеет, как бы, очень тесные отношения. Что касается глобальных этих самых цен на рынках, ну, это совершенно точно не одна Россия, как бы, этим занимается. Потому что, на самом деле, главный аргумент западной прессы в отношении, как бы, того, что цены растут, это якобы проблемы с вывозом украинского зерна. Ну, во-первых, украинское зерно, как я слышал, составляет всего 2% или даже 1% с лишним, так сказать, в мировой торговле зерном. Вот, я по крайней мере, знаю, вот я слышал такие цифры, да. Вот, то есть, может ли это, как бы, да, вот так вот обрушить цены по всему миру? сомнительно, да, это первое. Второе, на самом деле вывоз-то зерна из Украины производится. Вывоз зерна из Украины в значительных масштабах производится сухопутным транспортом. В конце концов, вот показывали же все эти огромные очереди фур на границах там, да и всего остального. Вывоз зерна производится, только он производится в Евросоюз. А куда девается это зерно дальше, никто не знает. Пусть Европа нам скажет, а куда уходит то зерно, которое вывозится из Украины сухопутным путем? Оно ж вывозится, вывозится. И они все время тычут вот в эту Херсонскую и часть Запорожской области. Вы хотите сказать, что Херсонская и половина Запорожской области кормили зерном всю планету, что ли?
Нет, на самом деле, по оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые запасы зерновых к концу сезона 2022 года составят 856 миллионов тонн, а про Украину мы говорим 20-22 миллиона тонн зерна.
Ну да.
Ну то есть это что, это 4% даже, да?
Ну это 4% и то, это не мировой торговли, это запасов.
Запасов,
потому
да.
что часть этих запасов должна быть израсходована самой Украине.
Да.
Да? И только какая-то из них, так сказать, да, из этих запасов будет поставлена на рынки третьих стран. Часть будет израсходована в самой Украине. Часть, например, куда украинцы очень много зерна продавали? В Турцию. Не в Африку, ни в какую, так сказать, да, вовсе, а в Турцию очень много зерна продавали, откуда, между прочим, потом на Украину возвращалась готовая мука. Турки на этом делали деньги, как и Киев, так сказать, на наших этих самых соснах, что называется, да? Вот. Украина, Турция покупала на Украине зерно, перерабатывала его в муку, эта мука возвращалась потом, так сказать, с надбавкой за переработку в саму же Украину. То есть только как бы 20 миллионов тонн это запасы украинские, из них только часть уходила на экспорт, а из этой части, только часть этой части уходила на экспорт в Африку. Поэтому это все полное вранье, как бы, да. А вот эти все Херсонское, так сказать, Запорожское, и вот они все показывают, карты эти, вот смотрите, вот, Россия ворует зерно, это полный блеф, это стопроцентное вранье. Потому что это настолько ничтожные величины в мировой торговле, что говорить об этом, ну, не приходится. А вот рост цен, так сказать, да, он, значит, может быть, он действительно спекуляции на рынке стимулируются новостями о войне. Но я должен сказать в таком случае, что вот эта вот ложь по поводу, значит, Украины и ее зерна, она, на самом деле, дает возможность спекулянтам на биржах поднимать цены на зерно. Поменьше бы, как бы, да, разводили бы эмоции и паники западные СМИ, глядишь, у спекулянтов на биржах было бы меньше оснований для того, чтобы там это самое, поднимать цены на продукты питания. А так это чистой воды просто пропаганда, как бы, да, и откровенно антироссийская ложь, потому что, которая просто фактами не подтверждается. Вот, собственно, и все. Ну и плюс ко всему, как бы, что касается этих африканских стран, но, знаете, если честно, Запад кичится своим богатством, давно мог бы накормить всю Африку. Вот сколько уже лет прошло, да, сколько лет мы слышим про этот голод в Африке, ну а что Запад такой богатый, у которого денег девать некуда, который кур не клюет, взял бы и накормил бы всю Африку. Например, значит, посмотрите, сколько, значит, денег Запад сейчас закачал на Украину за последние там несколько месяцев. А что если бы все эти деньги пошли бы на борьбу с голодом? И не было бы никакого голода. Но Запад почему-то не хочет бороться с голодом. Ему выгоднее, чтобы цены росли, как бы он перекладывает ответственность на Россию, а сам ведет войну на Украине, подкармливает, чтобы эта война продолжалась, да? Если Запад так беспокоится об Африке, ну пусть война на Украине закончится. Например, скажем, Украина скажет, все, мы окончательно и бесповоротно ради того, чтобы Африка не голодала, отказываемся от своих амбиций, значит, вступать в НАТО. Вот. А Россия пусть там, давайте вот вести переговоры, Россия, значит, мы вот это вот готовы уступить, а Россия, так сказать, пусть уступает еще что-то. Но этого же нету. Есть просто, так сказать, эмоции. Есть просто эмоции, которые нагоняют на, как бы, на базе антироссийской волны, вот, спекулируя какими-то голодающими африканцами. Вот бедные африканские дети, так сказать, Black Lives Matter и все остальное прочее. А во всем виновата, оказывается, Россия. Вот, вот так вот. Во всем она виновата. И все, что с этим связано. Ну, хорошо, поспособствуйте, во-первых, тому, чтобы остановить войну на Украине. Например, откажитесь от приема Украины в НАТО. Скажите, ради того, чтобы миллиард людей в Африке не голодали, мы не будем принимать Украину в НАТО. Россия, давай садись за стол переговоров. Возможен такой вариант? Я думаю, что да. Я думаю, что возможен. Но им это не нужно. Им это не нужно. Им нужно, наоборот, спекулировать на этой теме, рассказывать, как вот бедные, так сказать, африканские детишки из-за злой России, да, голодают. А вот мы, Запад, мы делаем все для того, чтобы, значит, эту злую Россию поставить на место. И для этого мы миллиарды и миллиарды долларов, которые могли бы потратить, между прочим, на помощь Африке, тратим на оружие, которое отправляем на Украину. Все. В этом весь Запад. В этом он весь, да? Вот он так переживает за свои бывшие колонии, которые он 500 лет грабил, да, и отдал, между прочим, совсем недобровольно, да? Так переживает за эти колонии, что вот, ну и рад бы, как бы, да, послать бы туда, так сказать, на миллиард другой денег, но вот, вот надо сейчас оружие закупать, американское в основном. Вот и все.
Да, надо сказать, что тема о том, что Африке грозит голод из-за действий российской армии на Украине, вышла на первый план сразу после мариупольских событий, а затем она начала затухать. Сейчас ее попытались реанимировать. Сейчас секундная пауза.
Вести ФМ.
Некоторые наблюдатели усматривают здесь две причины. С одной стороны, сейчас уже заговорили о том, что на Западе заговорили о том, что надо постепенно отказываться от зависимости, в продовольственной зависимости от волатильных причерноморских рынков и искать, соответственно, другие пути поставки. То есть таким образом идет передел продовольственного рынка. Естественно, выиграют новые страны, в том числе, вы знаете, да, в Европе фермеры есть, которых дотируют, не давая больше производить. В принципе, то есть Европа может, у нее есть запас на то, чтобы начать чуть больше производить. Ну и так далее. Соединенные Штаты и другие страны могут начать поставлять. Канада та же самая. Вот, пытаются выбить Россию, может быть, в том числе и Украину с мировых рынков зерна. Это сложно, но, по крайней мере, такие попытки есть. И вторая цель — это добиться раскола между африканскими странами и Россией. В том числе, чтобы те не помогали Москве обходить санкции. Тоже нефтяной эмбарго.
Ну, цели такие есть, но, честно говоря, я думаю, что это тоже немножко так от лукавого. Почему? Потому что, на самом деле, нам и раньше никто эти рынки не дарил. Борьба за эти рынки была всегда, поэтому если бы там условная Канада или условная Европа могли бы вытеснить Россию с этих рынков, давно бы уже вытеснили. На самом деле, в свое время для них было большой и неприятной неожиданностью, что Россия вернулась на этот рынок и, более того, заняла первое место по поставкам зерна. Если бы они могли что-то с этим сделать до этого, они бы сделали. Они не могут с этим ничего сделать, да? Могут ли они сделать что-то сейчас? В Европу я, честно говоря, не сильно верю. Почему? Потому что для них цена производства любой продукции, включая сельскохозяйственную, будет теперь только расти. Полный и окончательный переход на более дорогой сжиженный газ, на более дорогую нефть и все остальное, оно в любом случае ударит и по фермерам. Кстати, насчет фермеров. Вот новости из Европы. Испания, значит, Нидерланды, значит, Франция. Забастовки фермеров из-за чего? Очень дорогое топливо. Очень дорогое топливо, как бы, да. Они не могут производить, не могут себе позволить производить, даже имея дотации. А теперь будет еще хуже. С каждой, так сказать, этой самой, с каждым месяцем эскалации этих дел будет еще хуже. Поэтому в европейских фермеров я не верю. США и Канада, может быть, но еще раз говорю, если бы они могли, они бы давно бы нас вытеснили. Потому что после распада Союза, ну, было вот минимум лет, так сказать, 10-15, когда вообще, как бы, да, все рынки были у кого-то другого. Вот это вот возрождение сельского хозяйства в России и выход на первое место по поставкам зерна, там, ну, в разные годы по-разному, там, то первое, то второе, вот, для них был большой неожиданностью неприятной, они ничего не могли с этим поделать и до этого. Теперь, на самом деле, они могут что-то ограничить только политическими способами. Например, тоже. Они, на самом деле, как я понимаю, не в состоянии, значит, в рамках рыночной конкуренции бороться с нашим зерном, потому что оно дешевле получается у нас. Да? А что надо придумать? Надо, и дальше следите за руками, как бы, надо сказать, что Россия очень плохая страна, поэтому в ней нельзя покупать газ, у нее нельзя покупать нефть, у нее нельзя покупать золото, у нее нельзя покупать пшеницу. Вот и все. А потом, как бы, да, задайте себе вопрос, а каковы же реальные причины в таком случае всего того, что происходит? Являются ли они действительно политическими или еще какими-то? Или, может быть, просто Запад действительно борется за то, чтобы сохранить эту власть над миром? Потому что, естественно, если, например, Штаты будут поставлять зерно там, или Канада, для них это, ну или какие-то страны блока, да, НАТО, для них это действительно может быть удобным рычагом значит, политического управления. Гораздо более удобным, чем, например, для той же России. Почему? Потому что у России нет глобального проекта. Нету, а у них есть. У них есть. Когда они говорят, что Россия это вот поставки, значит, товаров из России это оружие, ну, объясните нам, в чем состоит, так сказать, глобальный интерес России. Мы что, строим мировой коммунизм или что-нибудь в этом роде? А вот как это могут использовать Штаты или страны блока НАТО, это совершенно очевидно. Потому что для них, у них есть глобальный проект, они хотят управлять всем миром. И поэтому любые поставки от них, это как раз и есть инструмент политического давления. Подтверждение того, что они сейчас делают в отношении России. Потому что все те санкции, которые они вводят, это совсем как бы не санкции, касающиеся рыночной экономики, это санкции политически мотивированные. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, захотят побороться за передел рынков, пусть борются, да, но, я говорю, если бы они могли это сделать, мне кажется, они бы сделали это еще и до того. А сейчас, например, по крайней мере, для Европы ситуация стала хуже они лучше, чем до 24 февраля, потому что дорожает топливо, потому что дорожает все. Дорожает, между прочим, не только топливо, дорожает удобрения. Например, они большое количество удобрений покупали в России и Беларуси. Сейчас против России и Беларуси введены санкции, удобрения стали очень дорогими. Это производит, так сказать, большое количество проблем для Европы, как минимум, да? Поэтому еще раз говорю, англосаксы, в первую очередь англосаксы, а именно США, а также их шестерки, так сказать, в виде, там, ну, Великобритании, там, может быть, Канады, пользуют всю Европу. За счет Европы решают, пытаются решать свои проблемы. Вот. Ну, а вот эта самая война на Украине, как бы, а украинцы удобный расходный материал для всего того, что происходит. Вот такая вот ситуация, на мой взгляд.
Да, Сергей Александрович, ну и что у нас еще осталось? Остались темы.
Неужели?
Да. Значит, стрельба произошла в американском городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс, во время парада в честь Дня независимости США. Очевидно, сообщают о раненых, есть погибшие и так далее. И я подумал, что, ну, это довольно привычные новости. Вот мы видим сейчас кадры, как это происходило. Да, довольно привычные новости уже из Соединенных Штатов. Но представьте себе, это главный национальный праздник Соединенных Штатов. То есть такие параллели, если провести, да, с Россией, то для нас бы это было страшным каким-то шоком, и это невероятно и невозможно представить, чтобы у нас в России что-то подобное могло произойти где угодно. Да, это не столица, понятное дело, но в любом случае.
Ну да, представьте, например, что-нибудь такое, как бы, ну, на День России, или хуже того, там, на День Победы, условно говоря, да? Вот, о, тут же было бы столько воплей, вот здесь, внутри страны в том числе. Вот оно, ваше победобесие, вот оно. Значит, на самом деле все протестуют, все против, как бы, да хватит, надо. А в Америке нормально. День независимости, это действительно 4 июля, это главный, это самый главный праздник Америки, символизирующий ее государственность, символизирующий все вот эти их ценности и прочее, прочее. На этот день, на параде, посвященном Дню независимости, происходит массовый расстрел людей. Я слышал, что 5 погибло, возможно, больше, там довольно много раненых. Вот, может быть, еще, так сказать, уже кто-то, к сожалению, скончался. Ну и что, как с гуся вода. И никто не говорит, что американская система находится в глубоком кризисе. Тут какая-то Овсянникова, так сказать, выбежит, какой-то плакат поддержит, говорит, Россия находится в глубоком кризисе, российская оппозиция негодует и прочее, 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 прочее. Вот, вот Овсянникова, голос народа. А там людей стреляют каждый день, в том числе как бы на День независимости, да, на совершенно однозначно политически мотивированное преступление. Ну нет, все нормально, нормально. Ну это что такое? Это, значит, речь только об одном. В чьих руках контроль за СМИ, тот, собственно говоря, как бы и задает повестку дня. Вот американские СМИ это представляют не как политическую акцию, а как, ну вот, знаете, очередная какая-то вот, у них там их много, это происходит постоянно, людей расстреливают все время по любым поводам, поэтому, ну, знаете, не будем политизировать. Это как посол этой самой Украины в Германии Мельник взял, значит, это обозвал там и поляков, и немцев там по-всячески, и сказал, что Бандера лучше всех, и потом говорит, ну да, действительно, вот бандеровцы убили несколько сотен тысяч поляков в ходе Второй мировой войны, но давайте не будем это политизировать. Поляки, говорит, пытаются это политизировать, нормально? То есть сотни тысяч человек зверски замучены, расстреляны, говорит, не надо это политизировать. К политике это не имеет отношения. Так же с американцами. Если здесь кто-то пукнул, да, вот просто пукнул буквально. Все, что вы, так сказать, да, Россия, как бы, да, летит в тартарары, в никуда, все, здесь все плохо. И это поддерживает, да, наша кухонная вот эта вся интеллигенция. Да, 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 ты слышал, да, 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 слышал. Да, вот это самое. А там нормально, как бы, да, расстрел на День независимости, на главный праздник. Да, это все ерунда. Это вот такой, нет, я просто вижу даже вот эти заголовки там, да, в этих, в американских, вот тут у нас это CNN вещает. Ни одного слова о политике. Нет, вот да, вот расстрел. Вот нехорошо. Да. Он на День независимости, на парад на День независимости. Ну и что? Я говорю, представьте себе у нас на каком-нибудь параде, как бы, да, какой-нибудь парад через Дня Победы, и там кто-то кого-то расстрелял. Вот это было бы шума.
Не, да, это просто, я говорю, даже это просто невозможно представить. То есть вот что уж как там, может, у нас есть, конечно, какие-то проблемы. Но
да
вот
масса
в плане,
проблем у нас.
В плане именно безопасности, да, и... Наверное, а это большая составляющая качества жизни. У нас все в этом плане, конечно, хорошо.
Ну, потому что, да, безопасность, вот то, что вы выходите на улицу, и, по крайней мере, вы уверены, что вы сейчас не станете жертвой какого-нибудь этого самого барана, который начнет из автомата всех расстреливать вокруг себя.
А
да?
Ведь были такие с крыши полил, да, из пулеметов.
Да, из пулеметов, у них там периодически, так сказать, да. Из автоматического оружия. Это же очень серьезно. Это же очень серьезный показатель качества жизни. Потому что безопасность и сохранность жизни, и здоровья, это и есть номер один показание качества жизни. Никакой кока-кола, не доступ к этому, к макдональдской котлете, не доступ к какой-то тряпке, так сказать, которая там вчера продавалась и не продается, а сохранность жизни. Это и есть главное, как бы, основное показатель ее качества. В Америке этого нету. В Америке, так сказать, каждый год тысячи людей гибнут от этого самого огнестрельного оружия, только от огнестрельного оружия. Вот. Ну, нормально, давайте не будем это политизировать, давайте не будем говорить, что как будто бы в Америке все не так хорошо. Нет, ну как же, там все замечательно, а если есть какие-то проблемы, это все, так сказать, because of Путин, да, because of Russia и все остальное, да, это из-за Путина, из-за России или вообще из-за чего-нибудь. Вот сравните, да, имейте, так сказать, имейте уши, слышите, имейте глаза, смотрите, да, и можете сравнивать эти вещи, да, вот. Что к чему и от чего.
Ну вот у меня знакомые, которые бывали в Америке, вы тоже бывали в Америке, но вот те, которые там подольше проводили время, там по учебе или еще что-то, они говорили, что все, конечно, очень хорошо. Но вот как-то нет уверенности, что можно выйти на улицу и хорошо пройтись без проблем. То есть, ну реально, ведь могут... Стрельба начинается, ведь это мы не преувеличиваем. Каждую неделю по нескольку случаев есть. Ну просто мелкие случаи никто не сообщает уже. Ну подумаешь, пару человек убило. Вот. Тут просто День независимости подсветил.
Подсветил. А так-то и вообще ничего страшного.
Да, Сергей Александрович, ну что, нам нужно сейчас будет заканчивать постепенно.
Ну и хорошо.
Да. Мы вернемся тогда в эфир уже завтра, будет видеотрансляция. Пересмотреть ее можно будет на наших каналах, в том числе на канале Вести ФМ Плюс в Телеграме.
Железная логика.